В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И сегодня мы подходим ко второму этапу Крыма во Второй мировой войне. И для того, чтобы поговорить о событиях, разворачивавшихся на полуострове с 43 по 45 год, я пригласил в эту студию Василия Павлова, директора, руководителя Центра милитарной истории. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Начнем с места в карьер. Период такого вот второй половины 42-го, начала 43-го года, когда боевые действия на территории Крымского полуострова регулярные части не вели, но вели партизаны. И для начала, как была устроена оккупационная власть на территории Крыма? Был ли Крым выделен в какой-нибудь отдельный район с особым управлением? Руководили ли им какие-нибудь очень известные нацистские каратели? Было ли много этих оккупационных войск? И как население относилось к присутствию немцев?
Хороший вопрос. Длинный. Если мы будем говорить о Крыме после завершения активной фазы боев, то тут мы сразу должны обозначить то, что в советской традиционной историографии днем окончания боев в Крыму традиционно считалось 4 июля 1942 года, когда в газете «Правда» было опубликовано сообщение о том, что Севастополь пал, оборона Севастополя прекращена. В последние годы в научный оборот введено огромное количество документов, мемуарной литературы, в которой утверждается, что бои на мысе Херсонес на определенных участках продолжались еще до 12-13 июля. То есть это как раз были те люди, про которых мы с вами вспоминали в прошлой передаче, которые остались на мысе Херсонес, которые не были эвакуированы и которые, скажем так, предпочли продолжение сопротивления быстрой сдачи в плен. Таких людей, ну, мы можем насчитывать, их было несколько, возможно, даже несколько десятков тысяч. То есть немцы продолжали зачистку, как бы мы сейчас сказали, полуострова еще, в принципе, где-то неделю. Если мы будем говорить о создании оккупационной власти, то Крым, насколько мне позволяют мои знания говорить, не был выделен в отделенный регион. Он находился в прифронтовой зоне, находился в системе прифронтовой оккупации и в системе прифронтовых оккупационных войск. И, соответственно, управление этим регионом здесь осуществлялось таким же самым образом, как и в других частях, где главная власть принадлежала военной администрации. И, скажем так, большее внимание определялось этому вопросу, чем, скажем так, организации жизни по тем законам, которая была, например, в дистрикте Галичина, в генерал-губернаторстве, даже в рейхскомиссариате Украина. Также следует выделять то, что в Крыму довольно-таки специфическая была ситуация ввиду наличия крымско-татарского населения, которое выделялось по своим, скажем так, по своему статусу среди остальных. Также нужно выделять то, что для немцев в Крым был, для нацистов, даже не столько для немцев, для нацистов Крым был в определенной мере сакральной территорией в связи с тем, что считалось, что на этой территории когда-то жили готы, и даже мне встречалось в мемуарной литературе набор переименований, которые предлагались нацистами для Крыма, это Готенбург для Симферополя и Теодорихсхафен для Севастополя. То есть также, например, я бы хотел выделить те документы, которые я видел, и фотографии, это нескольких немецких исторических и археологических экспедициях, которые проводились там в 42-43 годах в районе Чуфут-Кале. То есть тоже такой момент. Если мы будем говорить о системе оккупационной власти, то в Крыму не было такого человека, как, например, Эрик Кох в Рейхскомиссариате Украина, который, скажем, был бы таким, такой бы квинтэссенцией нацистского зла. И тут как раз, по моему мнению, следует выделять еще то, что выделить то, что движение сопротивления, которое было в Крыму, это советское партизанское движение, оно было довольно-таки активным в связи с тем, что к нему даже на самых первых этапах, еще с осени 41 года, присоединились как части регулярной армии, так и спецподразделения НКВД.
И вот тут, пожалуйста, подробнее, входит ли Крым, согласно там советской исторической традиции, в список тех регионов, где партизаны действовали настолько активно, что сумели там сковать, нанести большой урон, как вообще разворачивалось, почему провалилось на начальном этапе, удалось ли достичь всех тех целей, которые были поставлены, или наоборот, партизаны в Крыму советские – это больше миф, чем правда?
Вы знаете, на такой вопрос, с одной стороны, отвечать очень легко, с другой стороны, довольно-таки сложно. Если мы берем, вот вы правильно обозначили советскую историческую традицию, то Крым ни в коем разе нельзя ставить в один ряд с такими, скажем так, регионами партизанской славы, как Белоруссия, как лесная зона Украины. Однако, опять же, в советский период, в особенности, скажем так, в период классического застоя, каждый регион формировал для себя собственную такую легендарную, полулегендарную традицию, собственный набор подпольщиков, собственный набор партизан, собственный набор героев такого локального значения. И, соответственно, подобный пантеон возник и в Крыму. Однако по уровню своей и популярности, по уровню своей раскрученности, ну, никак не дошел до уровня Ковпака, Сабурова, даже если мы берем по территории Беларуси, там, того же Заслонова. То есть это как-то находилось на периферии такого даже советского исторического мифа. Во многом это было связано с тем, что действительно партизанское движение в Крыму, если судить его о нем объективно, не достигло таких успехов, которых оно имело в той же самой Белоруссии, в той же самой Украине. Это было связано еще с тем, что и для Германии этот регион был в какой-то мере периферийным, через него не проходили важные пути сообщения, через него не проходила, скажем так, переброска и концентрация войск, и Крым, скажем так, стал интересным немецкому командованию и советскому командованию только тогда, когда начинал вести свои активные боевые действия противник. Это с одной стороны. С другой стороны, в Крыму не было такого количества важных объектов, на которых необходимо было бы проводить диверсии. Еще один момент нужно определить, то, что после поражения Крымского фронта, после провала десантных операций зимы 42 года, организация партизанского движения в том виде, в котором оно было, скажем так, на континентальной части Советского Союза, потеряло свое значение. И во многом партизанское движение, переформатированная с учетом ошибок 41-42 годов и подготовленная к решению задач вот как раз уже в конце 43 года, оно развернется осенью 43-го, весной 44-го, когда партизаны уже будут выполнять, можно так сказать, классические функции поддержки наступающих советских войск, организация разведки в ближней прифронтовой полосе, организация проведения диверсий в этом же районе. И вот тогда они достигнут, скажем так, определенных успехов, но опять же, скажем так, похвастаться огромным количеством разгромленных гитлеровских гарнизонов, десятками или сотнями уничтоженных нацистских эшелонов крымские партизаны не могут.
А насколько эффективно была контрпартизанская борьба со стороны немцев?
Контрпартизанская борьба со стороны немцев, по большому счету, если опять же говорить объективно, не была особо эффективна на всей территории, где проводилось партизанское движение. Немцы нигде, немецкая оккупационная власть нигде не смогла подавить партизанское движение полностью. Это, опять же, объективный факт. С какой степенью интенсивности действовали партизаны, это уже зависело непосредственно, скажем так, от каждого региона и от той политики, которую проводили немцы. Для Крымского региона я бы рискнул предположить, что контрпартизанская борьба была довольно-таки эффективной в связи с чем? Что партизанское движение в классическом его понимании было сосредоточено вообще в очень узком регионе, горный и горно, скажем, горно-лесистый Крым, где эти партизанские отряды, ну, могли, скажем так, дислоцироваться с большей, скажем так, безопасностью, чем они бы делали это там в Степном Крыму или на Керченском полуострове. Тут сразу следует сказать, скажем так, одну из таких советских мифологем, маджимушкайские каменоломни, которые преподавались как, скажем, элемент партизанского, подпольного движения. Тут мы должны сразу определить то, что поджимушкайские каменоломни практически превратились в место сопротивления советских войск, которые отступали во время уничтожения Крымского фронта. И как только, скажем так, они начали мешать немцам до такой степени, что их необходимо было уничтожить, эта операция была проведена довольно-таки быстро, и кардинального влияния на ход событий в Крыму партизаны Аджимушкая не оказали.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко на самом крымском мире радио «Крым Реалии». Возвращаемся к разговору с Василием Павловым. Итак, 1943 год. Первая попытка советских войск выбить немцев из Крыма. Знаменитая, может быть, не так знаменитая, в широких кругах Керчь-Эльтигенская операция и попытка наступления на Перекопе. И вот, тем не менее, несмотря на то, что большей части там, территории Украины и Белоруссии в 1943 году удалось достичь таких крупных успехов, вот в Крыму не удалось. Да, высадились, да, захватили небольшие плацдармы, но дальше не пошли. Вот поэтому в этом блоке рассмотрим два вопроса. Во-первых, как проводились эти операции, а во-вторых, почему им не удалось достичь успеха в 43-м году?
Если мы будем говорить о 43-м году и о... начну с конца, и о почему не удалось достичь успеха, я думаю, что на тот момент советское политическое руководство вполне возможно не ставило прямых задач на владение Крымским полуостровом и о полном, скажем, изгнании нацистов с него. Почему? Попытаюсь аргументировать. Там, где подобные задачи ставились, Советский Союз их достигал, невзирая там, на огромное количество потерь, невзирая на, скажем так, довольно-таки серьезное сопротивление нацистов. Свидетельством этому является образование, наконец, 43-го года двух огромнейших плацдармов на территории правобережной Украины. Это плацдарм в районе Кременчука, Кривого Рога, Днепропетровска и Киевский плацдарм. И выход советских войск на линию Днепра в нижнем его течении. Если мы будем говорить о Крыме, то как раз вопрос о попытке прорыва в Крым как раз встал во время проведения Нижнедепровской стратегической наступательной операции, которую проводили общими усилиями 3-й и 4-й украинские фронты. Но после прорыва, кровавого прорыва линии укреплений, вот он в районе Мелитополя, выход на просторы Северной Таврии, прорыв к Днепру, выход на линию Днепра 5 ноября 1943 года, показали, что советские войска прорвать сходу линию укреплений на Керченском полуострове уже просто не в состоянии ввиду того количества потерь, которые были понесены, а также ввиду того, что немцы оказали довольно-таки серьезное сопротивление и создавали угрозу расширения, скажем так, своего влияния в районе Никополя, Никопольский плацдарм. Попытки контрударов, контрнаступлений в районе Житомира, в районе Кривого Рога, Кировограда. Все это приводило к тому, что советские войска были вынуждены реагировать на немецкую угрозу больше там, чем, скажем так, сосредотачивать свои усилия по прорыву в Крыму. Хотя одновременно с этим, после завершения боевых действий на Северном Кавказе, выхода немцев, отхода, точнее, немцев на Кубань, формирование так называемой «синей линии», бои за Кубанский полуостров, тут нужно обозначить то, что проведение немцами наступательной оборонительной операции в Крыму, оно было довольно-таки серьезным, и тут можно обозначить то, что попытка немцами, обороны немцами Крыма была довольно-таки серьезной. Об этом свидетельствует то, что проведение немцами эвакуации с Кубани было довольно-таки успешным. Было вывезено огромное количество войск. Они как раз все были сосредоточены на территории Керченского полуострова, и, скажем так, провести десантную операцию и ворваться на плечах отступающего противника у советских войск не получилось. Керченская альтигенская наступательная операция проводилась довольно-таки большими силами, проводилась, в ее участие принимало две советских армии, и тут следует определить, что высадка проводилась в двух местах, в районе Керчи и в районе Эльтигена. Это, ну, это очень близко. Для этого, я скажу, не для крымчан. Идея была объединение этих двух плацдармов в один. Однако, несмотря на то, что, скажем так, за месяц проведения операции на эту небольшую, на этот небольшой участок фронта было переброшено почти 75 тысяч советских войск, выйти за пределы, скажем так, городской черты Керчи советским войскам не удалось. А тем войскам, которые высадились на Эльтигене, не удалось объединиться с плацдармом. Им, скажем так, пришлось с боями прорываться в Керчь и уже закрепляться непосредственно на Керченском плацдарме.
Ну и вот тут, конечно, нельзя не задать вопрос, почему не атаковали, скажем, еще и Феодосию. Ведь в Керченской феодосийская операция была гораздо успешнее, по крайней мере, там, с тактической точки зрения. Почему не атаковали Феодосию? Почему не высадили еще пару дополнительных десантов в других местах?
Потому что мы должны не забывать о том, что недалеко от этого момента был такой у нас день 6 октября 1943 года, так называемый «Черный день Черноморского флота», когда немецкой авиации в один день после рейдовой операции удалось потопить три советских эсминца, в том числе лидер «Харьков». Также следует вспомнить то, о чем мы с вами говорили в прошлой передаче, что советский военно-морской флот практически был заперт на своих базах, и после довольно-таки тяжелых поражений лета 42 года, гибели лидера «Ташкент», нанесения тяжелых повреждений линкору, флагману «Парижская коммуна», потери большого количества подводных лодок, советское командование отдало приказ не использовать большие военные корабли вне портов, на коммуникациях, и в очередной раз это все как раз подтвердит 6 октября 43 года. И когда проводилась десантная операция в районе Керчи и Эльтигена, то практически флот в этой операции не был задействован, за исключением чисто десантных кораблей, каких-то кораблей сопровождения, малых охотников, торпедных катеров. Основную роль прикрытия как раз сыграла и береговая, и морская авиация. А для того, чтобы провести десантную операцию той же самой Феодосии, и опять же, если мы вспомним 41-й год, то она стала успешной благодаря тому, что все-таки весь практически используемый на тот советский флот находился в море и обеспечил эту высадку.
Хорошо. А теперь с другой стороны, почему немцам не удалось сбросить керченский десант в море, подобно тому, как потом удалось сбросить Крымский фронт?
Ну, давайте будем говорить о том, что немецкая и Красная армии ноября 43-го года – это не немецкая и Красная армии мая 42-го. Это абсолютно два разных организма. Немцы на тот момент, я не скажу, что они уже разуверились, потеряли там веру в конечный успех, но это уже не была та армия, которая давила всех и вся, и у которой была там безапелляционная воля к победе. Точно так же Красная армия, это уже не была армия поражений 41-42 годов, это та армия, которая прошла сложнейший путь реинкарнации, сложнейший путь возрождения. Армия, которая была уже нацелена на победу, причем с применением абсолютно любых сил и средств, в том числе мы все знаем, что заградотряды продолжали действовать, и для советских солдат смерть, скажем так, в атаке была намного более приемлема по очень различным причинам, нежели смерть от заградотрядов во время отступления.
Но немцы хотя бы попробовали?
Не, попытки сбросить десант были, попытки были довольно-таки серьезные, но еще раз я вот призываю, несмотря на всю крымоцентричность нашей передачи, не забывать о том, какие события происходили в этот момент вокруг, и более серьезные и более мощные силы, и советские, и немецкие, были на тот момент сосредоточены в совсем других местах.
Это радио «Крым Реалий», «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, после небольшой паузы мы вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалий».
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском мире радио «Крым Реалий». У меня в гостях руководитель Центра милитарной истории Василий Павлов. И от неудачной попытки выгнать немцев из Крыма в 43-й мы переходим к удачной попытке сделать то же самое в апреле, мая 44-го года. Вот как разворачивались события спустя там полгода после первых попыток, что нового удалось привнести в свое мастерство Красной Советской Армии или просто уже там численностью задавили?
Во-первых, если мы будем говорить вот о Крымской стратегической наступательной операции, то, опять же, ее не следует рассматривать отдельно от остальных наступательных операций, которые происходили в 1944 году, которые очень часто неформально называют год 10 сталинских ударов, а как раз Крымская наступательная операция – это третий удар. В свое время был даже довольно-таки неплохой, но очень сильно пропагандистский советский фильм, посвященный этим событиям. Он, кстати, так и назывался «Третий удар», в котором с советской точки зрения довольно-таки неплохо были показаны события, которые предшествовали Крымской стратегической наступательной операции и непосредственно сама операция. Крымская стратегическая наступательная операция одна, я могу сказать, из немногих, которая готовилась довольно-таки долго. От времени начала ее, точнее, до времени ее проведения с начала апреля 44-го года, первые документы, когда мы понимаем, что она начала планироваться, это был как раз декабрь 43-го. То есть с декабря 43-го года по апрель 44-го шло планирование операции, шло сосредоточение войск, шла их перегруппировка. И нужно опять же отмечать, что Крымской наступательной стратегической операции должен был руководить один из, скажем так, наиболее талантливых советских полковцев, это Толбухин, который командовал 4-м Украинским фронтом. Скажем так, он среди тех полководцев, которые действовали на территории Украины, отличался тем, что 4-й Украинский фронт понес наименьшие потери во время своих боевых действий. Было ли это, скажем так, обусловлено его боевым мастерством, было это его обусловлено там, большим человеколюбием или солдатолюбием, но я бы не рискнул утверждать, но, скажем так, полководческий талант Толбухина преуменьшать ни в коем разе нельзя. Плюс мы должны еще не забывать то, что боевыми действиями Советского Союза на южном участке фронта руководил Александр Василевский. Один из наиболее талантливых представителей советского генерального штаба, который координировал боевые действия советских войск на юге Советско-германского фронта. И если мы будем уже говорить непосредственно об самой операции, то немцы имели в Крыму 17-ю армию в составе 6 дивизий, имели определенное количество штурмовых орудий, имели подразделения румынских войск в своем подчинении. Современные украинские историки, опираясь как на советские, так и на российские подсчеты, утверждают, что немецкая группировка насчитывала от 190 до 260 тысяч солдат, это включая и немцев, и румын. Имела она 3000 орудий, около 150 танков и 150 самолетов. То есть для проведения оборонительной операции сила была довольно-таки серьезная, сосредоточена она была на территории Крыма. Плюс нужно еще добавить к этому, что с Таманского полуострова в Крым было эвакуировано около 250 тысяч немецких солдат, 28 единиц тех, 28 тысяч единиц техники, это в основном автомобильный транспорт, и почти 2000 орудий. Сколько из них осталось в Крыму на тот момент, тяжело сказать, потому что немецкое командование эвакуировала довольно-таки большое количество своих войск морем для того, чтобы использовать их на других участках Советско-Германского фронта. Для проведения Крымской наступательной операции, как я уже сказал, со стороны Советского Союза планировалось привлечение 4-го Украинского фронта в составе двух сухопутных армий и одной воздушной, отдельная Приморская армия, 4-я воздушная армия, которая действовала самостоятельно, и Черноморский флот. Непосредственно, если мы это все переведем в цифровое измерение, для того, чтобы, скажем так, нашим слушателям было более понятно, то это советские войска насчитывали приблизительно 470 тысяч
человек,
из них 190 тысяч непосредственно в стрелковых линейных подразделениях, потому что, когда, опять же, мы говорим о немецких подразделениях, то все эти 190 или 260 тысяч, не все это были строевые части, не все они были готовы оказывать сопротивление советским войскам. Также это было 6,5 тысяч орудий и минометов, 1000 реактивных установок типа «Катюша», 560 танков и 1300 самолетов. То есть по всем параметрам советская группировка превышала немецкую в несколько раз. То есть мы можем говорить, что для проведения Крымской наступательной операции было сосредоточено значительное количество войск, и успешное ее проведение как раз совпало с тем, что численное советское превосходство совпало с довольно-таки талантливым руководителем в лице Толбухина. Операция начинается на различных участках фронта, на одних 8 апреля, на других 12, и проходит она довольно-таки быстро, только в обратном порядке, если мы будем сравнивать с событиями 41-42 годов. Советские войска очень быстро за счет просто сумасшедшего перевеса в артиллерии на отдельных участках фронта было сосредоточено до 150 орудий на километр линии фронта, прорывают немецкую оборону, и практически можно сказать, что на плечах отступающего противника советские войска врываются в Крым. И повторяется практически ситуация 1920 года, когда обороняющиеся белые войска не смогли остановить войска Красной армии. И та же самая ситуация 41 года, когда прорвавшиеся немецкие войска очень быстро, в течение 10 дней, установили контроль над Крымом. Так само, точно так же получается и здесь, когда советские войска устанавливают контроль над всем Крымом, прорываются, вырываются на оперативный простор Керченского полуострова, идут вдоль побережья южного берега Крыма, прорываются через перекоп, идут через северный, через степной Крым, и начинается то, что можно сказать для немцев, оборона Севастополя, которая будет продолжаться, ну, не более трех недель.
И вот тут, конечно, нельзя не вернуться к разговору из нашей прошлой программы. Вот снова напомните нашим слушателям, почему Эрих фон Манштейн осенью 41-го года не пошел штурмовать Севастополь, а дождался, там, дотянул аж до самого декабря, а в декабре уже, понятно, Керченско-Феодосийский десант, и уже было не до Севастополя, до самого мая. А вот почему советы снова не... Вот почему не... Манштейн поступил так, почему советы не последовали точно так же, не осадили Севастополь там на несколько месяцев. Весь ли был вопрос в численном перевесе, весь вопрос был в человека, в солдатолюбии, были какие-нибудь внешние обстоятельства?
Я думаю, что здесь как раз вот совокупность всех этих факторов, но только в различной пропорции. Опять же таки, если мы говорим о Крымской стратегической наступательной операции, то параллельно с ее началом Советский Союз заканчивает несколько мощнейших наступательных, стратегических наступательных операций. Это Одесская стратегическая наступательная, Одесская наступательная операция, Проскурово-Черневецкая, Уманско-Баташанская. И таким образом советские войска выходят на линию границы с Румынией и начинают нависать над, очень серьезно над немецким южным флангом. В этот же момент контроль над Крымом и использование крымских аэродромов, использование крымских военно-морских баз для Советского Союза становится очень и очень важным. Для того, чтобы вывести, с одной стороны, или установить контроль над территорией Румынии, или вывести Румынию из войны, для этого как раз советским войскам, советскому командованию Крым был крайне необходим. Поэтому ждать, скажем так, по их мнению, было нецелесообразно. Это один момент. С другой стороны, огромнейшее количественное преимущество советских войск позволяло надеяться на успешное проведение наступательной операции. Полное преимущество в артиллерии, можно сказать, подавляющее преимущество в небе, подавляющее преимущество в бронетанковой технике, также, скажем так, давало надежды на успех. Плюс мы должны отметить, что советское командование никогда добровольно не проводила долговременных осадных операций, только если, скажем так, их к этому не вынуждало немецкое командование. Это мы можем говорить с немецкой стороны: оборона Тернополя, оборона Ковеля, потом позднее оборона Кёнигсберга, оборона Бреслау, там, где эти города были превращены в
крепости.
В крепости.
Хорошо, если вот мы посчитаем, сколько времени это заняло у немцев уже в летом 42-го, после начала так называемого третьего или там последнего штурма, до, пусть даже не до 4-го, окей, пусть там до 12 июля, сколько это заняло у немцев, и можно ли сравнить там с тремя неделями, когда начал штурмовать, кто прорвался раньше?
Это абсолютно сопоставимые данные. Если мы берем активную фазу боев, как немецкую, так и советскую, она вполне сопоставима, и продолжалась она там от 3 до 5 дней. То есть это поэтому предшествовало сосредоточение войск, а потом пошел взлом обороны. Только если, допустим, немцы начали взлом обороны, основной удар они нанесли со стороны северной стороны Севастополя, то Советский Союз основной удар наносил через Сапунгору.
И вот тут мы подходим к самому важному и к самому неприятному для всего там советского дискурса, что ли, если можно так это назвать, сравнению, как летом 42-го года советские войска не вывезли своих оставшихся с территории Севастополя, а вермахт вывез. Вот почему, во-первых, немцы не оставили своих на берегу севастопольских бухт, сколько удалось вывести, сколько было при этом потеряно, и удалось ли, и потом Советский Союз, сколько Советскому Союзу досталось там в руки оставшихся?
Ну, смотрите, если мы будем оперировать теми цифрами, которые мы определили, от 190 до 260 тысяч, то, во-первых, мы должны учитывать, что эвакуация не началась одномоментно, она продолжалась на протяжении нескольких дней. Формальным днем окончания окончанием обороны немецкой обороны Крыма считается 12 мая. Всего крымскую операцию датируют периодом с 8 апреля по 12 мая. За это время, по немецким данным, было эвакуировано приблизительно 60 тысяч человек. Но тут в данной ситуации мы должны учитывать, что данные, которые дают советские историки, данные, которые дают немецкие историки, они довольно-таки являются довольно-таки различными, но все сходятся на том, что немецкая эвакуационная операция, в принципе, была довольно-таки успешной. К ней были подключены и непосредственно транспортные корабли, были подключены скоростные десантные баржи и, скажем так, любая техника, которая на тот момент могла держаться на воде. О масштабах этой операции свидетельствует хотя бы то, что по советским данным было уничтожено приблизительно... ну, более там 190 немецких кораблей. То есть, если это было количество, которое зафиксировано и уничтожено, мы можем себе представить, какое количество использовалось. Кроме того, немцы использовали воздушный путь эвакуации, и, например, по данным одного из российских историков, немцам за этот период по всеми способами удалось эвакуировать приблизительно 130 тысяч солдат, то есть в два раза больше, чем я называл предыдущую цифру. При этом утверждается, что в плен попало более 50 тысяч человек. То есть потери немцев убитыми были довольно-таки небольшими. Называется цифра потерянных убитыми 31 тысяча немцев и приблизительно 25 тысяч румын. То есть общие потери убитыми 50 тысяч. То есть если мы начнем складывать потери, то потери, количество эвакуированных, то мы можем соотносить том, что эвакуация была действительно довольно-таки успешной. Но тут мы должны говорить, что в 1944 году немцы провели несколько удачных выходов из окружения. Это вопреки общему восприятию. Это удачный выход из окружения под Корсунем. Это... более чем удачный прорыв из окружения 1-й немецкой танковой армии под Каменцем-Подольским. И это прорыв из котла в районе Ковеля. То есть, если мы ставим в один ряд еще и Крым, то немцам при том абсолютно неблагоприятном ходе событий, которые развернулись на Восточном фронте весной 1944 года, там, где у них был запас времени, там, где у них был запас прочности, им удавалось провести довольно-таки успешные эвакуационные операции. Также мы должны зафиксировать, что потери советских войск были довольно-таки существенны. В ходе Крымской наступательной операции всего потеряли советские войска более 84 тысяч человек. Из них цифра, которая утверждаю убитыми, это порядка 20 тысяч. Тут вообще мы с вами должны подойти к разговору о цифрах, я думаю, чтобы его продолжить, и к их какому-то обоснованию.
Это радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь. Крымские истории в диалогах после короткого перерыва вернутся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалий»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалий»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалий». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском мире радио «Крым Реалий». Возвращаемся к разговору с руководителем Центра милитарной истории Василием Павловым. Вот перед тем, как попытаться свести воедино все, что мы знаем о силах и потерях, закончим Севастополем относительно недавно. Один из российских таких любителей военной истории в Севастополе заявил, что, дескать, там в 1942 году нельзя было эвакуировать Севастополь, потому что у немцев было тотальное преимущество в воздухе и на море, и, соответственно, они бы утопили бы 30% всего Черноморского флота, и все равно никого бы спасти не удалось. Вот в 1944 году тотальное превосходство в воздухе и на море уже было у советских войск, и, тем не менее, немцы там... Пусть не 100 тысяч, но 100 тысяч человек они спасли разными путями за эти два месяца. То есть, в принципе, советское командование в 1942-м просто не подготовилось и поэтому не сделало, а не потому, что это было невозможно.
Говорить о невозможности эвакуации, но ввиду существующих у нас цифр, существующих у нас знаний, это абсолютно беспочвенно. То есть эвакуация была возможна. Эвакуация была возможна как минимум двумя путями. Эвакуация была возможна морем, эвакуация была возможна воздушным путем. О том, что эвакуация, скажем так, из Крыма в направлении Румынии более проста технически, чем эвакуация из Крыма в район Северного Кавказа, это действительно так. Но, опять же, скажем так, ситуации благоприятные или неблагоприятные для проведения тех или иных операций, также на них влияют и те войска, которые эти операции проводят. То есть, если советское командование ставило бы себе целью минимизировать потери при эвакуации Крымского фронта и Севастопольского оборонительного района, то я думаю, что это было возможно. Потому что те эпизоды, которые упоминаются, когда удавалось из Севастополя вывозить, можно... тысячи людей на эсминцах, десятки людей на подводных лодках, это эти зафиксированные моменты. То есть здесь, возможно, просто надо было подойти к вопросу необходимости вообще удержания Севастополя, стоило ли его так долго удерживать вообще глобально. Если Севастополь надо удерживать, тогда, соответственно, необходимо создавать ту базу и ту систему коммуникации, которая позволит держать город и, соответственно, не эвакуировать оттуда людей. Если уже принимается решение об эвакуации, тогда эвакуацию можно было бы провести там в несколько этапов. Точно так же, как и в немецкие войска, когда эвакуировались, были подразделения, задача которых стала просто задержать основную массу советских наступающих войск для того, чтобы дать возможность эвакуироваться остальным. Точно так же с Красной армией не было недостатка в людях, которые могли бы ценой собственной жизни позволить большей массе людей эвакуироваться.
И вот к вопросу о цене человеческой жизни. Итак, мы видим, что военная история Крыма, грубо говоря, разделяется на две такие части, 41-й, 42-й и 43-й, 44-й. Есть ли у нас какие-нибудь, хоть сколь-нибудь консенсусные цифры относительно того, сколько было... сил потеряно с советской и с немецкой стороны в первую фазу, когда немцы доминировали, и во вторую фазу, когда доминировали советские войска. Или здесь консенсуса нет и быть не может, и мы обречены на дебаты до конца наших дней?
Значит, давайте мы в данной ситуации начнем сначала. Частично цифры по 43-му, 44-му уже озвучивали. Через несколько минут мы их повторим. Если мы будем говорить о цифрах 41-го года, о первых, скажем так, обороне Севастополя, о первой обороне Керчи, то их у нас по большому счету нет, потому что потери 41-го года – это вообще такая мифологическая довольно-таки цифра. Чаще всего называется общее число советских войск, которые попали в плен, общее количество погибших, не делая при этом акценты на какие-либо территории. С 42-м годом у нас уже более такие есть цифры, потому что они появляются и в советских данных, когда налаживается более-менее учет погибших, учет раненых, пропавших без вести. И немцы, скажем так, особенно там, где на участках фронта были, скажем так, пишущие, командующие, которые фиксировали свои данные, как на юге, где был Манштейн, то у нас эти цифры начинают появляться. Мы можем довольно-таки точно говорить по цифрам января-апреля 1942 года, боях на Керченском полуострове, Крымский фронт на тот момент составлял порядка 180 тысяч человек. Из них за этот период советские войска потеряли 43 тысячи убитыми и 67 тысяч ранеными. То есть потери были, исходя из 180 тысяч, более чем 50%. Это при том, что активные боевые действия на тот момент не велись. Также нам следует учесть, что за время, предстоящее наступлению немцев на Керченском полуострове, советское командование продолжало перебрасывать войска туда, и на момент начала операции «Охота на дров», наступление немцев на Керченском полуострове, уже советские войска составляли примерно 250 тысяч человек. По усредненным советским данным конца мая 1942 года потери на Керченском полуострове составили 162 тысячи человек безвозвратными, это погибшими и попавшими в плен, и 14 тысяч раненых. То есть мы видим, что кардинально, это, возможно, одна из наиболее катастрофических советских операций, когда потери ранеными в 10 раз меньше, чем потери убитыми и попавшими в плен. Всего в момент проведения Керченской оборонительной операции или там, наступления немецких войск в районе Керчи, потери советских войск составляли более 14 тысяч в день безвозвратными. Это очень серьезные потери, среднесуточные.
Подобное. Хорошо, а по немцам за период 41-42?
По немцам за период 41-42 данные советские, если мы их возьмем, то они ну, реально просто гигантскими являются. Мой дед в свое время пытался подсчитать по сводкам Совинформбюро количество там, уничтоженных немецких солдат, дивизий, танков, все остальное, то по его подсчетам выяснилось, что уже где-то к августу месяца вермахт был уничтожен вообще практически полностью. Цифры называются безвозвратных потерь немцев за всю крымскую кампанию 41-42 годов. И у немцев, румынов порядка 100 тысяч человек. То есть это
немцами называются?
Да, немцами, да, примерно такие цифры. Плюс мы еще должны не забывать, что потери в районе Севастополя в мае-июне 1942 года составили приблизительно 200 тысяч человек, из них 150 тысяч – это безвозвратные убитые, попавшие в плен, и порядка 45 тысяч раненые. Тоже мы здесь видим, ну, не такое катастрофическое, как в районе Керчи, но довольно-таки серьезное соотношение потерь между немецкими, между безвозвратными потерями и потерями санитарными.
Ну, то есть получается, что в первую кампанию на 350 тысяч погибших и попавших в плен советских пришлось 100 тысяч немцев.
Приблизительно.
Ну, один к трём.
Хотя это не боль, скажем так, для Советского Союза одно из лучших соотношений, если брать другие участки фронта.
Да, но тем не менее, как бы военная наука говорит нам, что те, кто наступают, несут большие потери. Но хорошо.
Давай, Сергей, вы прекрасно знаете, что понятие военная наука к определенным историческим событиям, ну, очень тяжело применять, потому что боевые действия, ну, скажем так, руководство и планирование боевыми действиями с тех или иных сторон, ну, мало отвечает этим терминам.
Хорошо, и теперь кампания 43-44 года, повторим цифры, всего было погибших и попавших в плен немцев.
Значит, смотрите, если мы скажем по кампании уже окончательной 44-го года, по усредненным данным, то мы можем, вот называется подобная цифра, что если мы берем из расчета 260 тысяч, как максимальное количество немецких войск, эвакуировано морем 137 тысяч человек, 53 тысячи попали в плен. Также называются цифры 31 тысяча убитых немцев в ходе боев и 25 тысяч убитых румын. То есть, если мы выводим в линию, то 100 получается...
100 тысяч погибших и попавших в плен.
100 тысяч погибших и попавших в плен. То есть, опять же, примерно те же самые потери, которые были у немцев в 1941-1942 году. Только здесь они были сконцентрированы в более такой узкий момент.
А с советской стороны?
Значит, с советской стороны потери 84 тысячи безвозвратные, 84 тысячи санитарные безвозвратные потери, примерно 20 тысяч погибшими. При этом, что Советский Союз в наступлении умудрился потерять 171 танк, более 500 орудий, что тоже очень интересно, и более 180 самолетов.
Но это за кампанию 44-го, а данные 43-го?
Данные 43-й год тоже, опять же, они теряются в общих, скажем так, цифрах. Можно, опять же, их выводить усредненно. Я думаю, что таким же образом можем сказать, что немцы в боях во время Кельченской и Альтигенской операции понесли потери довольно-таки минимальные. А советские войска понесли потери очень, скажем так, характерные для 43-го года, когда, условно говоря, солдат не жалеть, бабы еще нарожают. Та же ситуация была на Днепре, Днепровские плацдармы. И это же можно сравнивать с Керченским, с Альтигенским плацдармом. Я бы оценивал там потери в несколько десятков тысяч человек.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы мы вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко на самом крымском мире радио «Крым Реали». У меня в гостях военный историк, руководитель Центра милитарной истории Василий Павлов. Мы приходим к последней, если можно так сказать, из тем, связанных с ролью Крыма во Второй мировой войне, не меньшей, наверняка не меньше, если не больше, чем там бои за Севастополь знаменитые, все-таки эта роль проявилась в феврале 1945 года, во время знаменитой Ялтинской или Крымской конференции трех лидеров двух лидеров свободного мира и одного Иосифа Сталина. Вот как так получилось, что Сталину удалось убедить Рузвельта и Черчилля приехать на только что освобожденную от немцев территорию, на территорию, по которой прошел вал военных действий? Как они вообще к диктатору поехали на встречу в гости? Вот нет ли в этом нет ли тут параллели с современностью и вот с чемпионатом мира, который закончился в Москве?
Значит, я бы здесь никаких параллелей не искал, потому что мы имеем, скажем так, если мы говорим о большой тройке, потому что мы имеем несколько прецедентов и несколько организаций встреч этой большой тройки, и в том варианте, когда тройка собиралась в формате тройки, встречи всегда происходили на территории, контролируемой Советским Союзом. Тегеранская конференция в 43-м году. У нас все очень сильно забывают о том, что на тот момент Тегеран был территорией СССР. 25 августа 1941 года советские войска и британские войска одновременно оккупировали территорию Ирана. Иран был поделен на две сферы влияния, советскую и британскую. Как раз Тегеран попал в советскую сферу оккупации. Это как раз, опять же, возвращение к нашему разговору в начале прошлой передачи о месте Крыма в глобальной геополитике, о дальнейших прицелах, что можно было делать с территорией Крыма. И точно так же в 1945 году встреча произошла между представителями большой тройки на территории, контролируемой Советским Союзом. Сталин принципиально не выезжал на территории, которые не контролировал Советский Союз. С одной стороны, тут мы можем придумывать какие-то теории заговора, хотя попытки убийства Сталина или покушения на него, и покушения вообще на лидеров большой тройки, они были довольно-таки регулярными. Не обо всех мы из них знаем и, наверное, не всегда узнаем. Почему был выбран Крым? Ну, потому что, скажем так, вполне возможно, для Сталина это было знаковым местом. Это для вас, Сергей, более близкий момент. Я так думаю, что здесь это была попытка обозначения собственного интереса в векторе на юго-запад, на Черноморские проливы.
Ближе к Константинополю. Хорошо. До чего договорились на Ялтинской конференции с 4 по 11 февраля 1945 года? Удалось ли поделить мир на троих, и не осуществил ли Советский Союз какой кидок западных партнеров по результатам этих договоренностей?
Ну, на подобных встречах всегда, то есть все встречи большой тройки в том или ином формате, которые на них на всех делили мир. То есть тут ни для кого это не является новостью. И Советский Союз, и Соединенные Штаты Америки, и Великая Британия, вашими словами, всегда занимались тем, что кидали друг друга. То есть там уже шел вопрос, возможно, китки, если мы так употребляем эту терминологию, 45-го года были более значимыми, чем предыдущие, потому что уже война выходила на финишную прямую. Уже становилось более понятно, что, где, какие линии продвижения, кто до чего дойдет, кто что себе сможет взять. Советский Союз, в принципе, никогда не скрывал, что он ведет собственную игру и что для него, прежде всего, важными являются собственные интересы. Поэтому я бы не стал, несмотря на всю свою нелюбовь к Советскому Союзу, говорить о том, что он совершил что-то противоправное. Возможно, с точки зрения абсолютного добра и абсолютного зла, на тот момент Советский Союз был абсолютным злом, хотя для союзников на тот момент абсолютным злом воспринималась все-таки нацистская Германия.
Ну, просто к вопросу о параллелях с днем сегодняшним, потому что мы заканчиваем программу, и нужно как бы вот перебросить мост в современный...
В Хельсинки вы хотите перебросить?
Ну, как минимум, не произойдет ли так, что вот договорятся, а потом уступят нечто Советскому Союзу, уступят нечто Сталину, а потом Сталин мало того, что возьмет себе уступленное, так потом еще из неуступленного тоже подхватит, потому что, напомню нашим слушателям, что Сталин в 1945 году обещал, что на территориях восточноевропейских стран будет коалиционное правительство коммунистов и демократов. А прошло 3 года, и никаких демократов нет, одни коммунисты, железный занавес и все такое. И холодная война в разгаре. Вот сегодня, неужели вот на Западе, вот да, вот сформулирую свой последний вопрос вот так, неужели на современном Западе с 2014 по 2018 не извлекли уроков из событий там 1938-45?
Ну, как вы отвечаете на вопрос сам, ну, не извлекли. Или не хотят извлекать. Или у них не получается их извлечь. Потому что, в принципе, все прекрасно понимают, что любые договоренности с нынешней Россией – это равносильно любым договоренностям с Гитлером в период умиротворения агрессора или со Сталиным в период там, 43-45 годов. Любое из этих договоренностей, уже словами Бисмарка, не стоит даже бумаги, на которой она подписана. Поэтому я бы не стал, скажем так, идеализировать или демонизировать результаты договоренности, которые будут достигнуты сегодня в Хельсинки, все равно каждая сторона будет продолжать вести себя по-своему. То есть, если мы говорим уже о России, о Путине, я думаю, что он все равно будет играть по своим правилам, не будет придерживаться никаких там красных линий, никаких там, не знаю, 7 зеленых, 7 красных. Россия будет продолжать вести свою политику и будет идти к тому логическому концу, к которому она продвигается.
Когда-нибудь вся правда, как мы это там любим говорить, вся правда о Второй мировой, о роли Советского Союза, о месте Крыма будет извлечена и достанется народу? Или Советский Союз и нынешняя Россия все настолько глубоко перепахали перемифили, что вот уже правды никакой не будет?
Ну, скажем так, правду извлечь...
Например, о потерях, да, вот, чтобы далеко не ходить.
Значит, смотрите, вот о потерях я могу вам рассказать историю, граничащую с байкой, но, в принципе, она имеет место быть. Вот о потерях. Значит, каждый выпуск Военно-политической академии имени Ленина в качестве практики в Советском Союзе пытался подсчитать потери Советского Союза, и каждый раз у них выходили абсолютно разные цифры. Поэтому выйти на какие-то цифры более-менее усредненные, да, возможно. Выйти на абсолютные цифры уже, наверное, нет. Потому что потери фальсифицировались как в период 1941-1945 годов, так и потери фальсифицировались позднее.
Поэтому надежды на то, что историческая правда победит вот эту фальсифицированную память, у вас нет?
У меня есть, для этого должен быть максимально полный доступ к архивам Министерства обороны России в Подольске, и, например, должен быть максимально полный доступ к немецким архивам, там, например, цифровые копии, которые хранятся в Соединенных Штатах Америки. То есть мы должны сопоставить немецкие данные с советскими данными.
Про Подольский архив мы все знаем, а в Америке разве не дают доступ?
Дают, просто... Понимаете, что большинство наших исследователей, скажем так, к подсчету потери, не обращалось, не проводило этот подсчет самостоятельно, вы это прекрасно сами знаете.
Такая вот не слишком оптимистическая нота, но все-таки будем надеяться, что когда-нибудь ситуация будет переломана хотя бы в отношении Украины и Крыма, и может быть там и Центр милитарной истории, руководитель которого Василий Павлов был сегодняшним моим гостем, приложит к этому руку. И если это случится, то мы, конечно же, вас обязательно об этом проинформируем, правда?
Правда. Сергей Громенко попытается подсчитать потери на территории Крыма в 1941-1944 году.
Сергей Громенко прощается с вами, не столько ради того, чтобы пойти и заняться потерями прямо сейчас, сколько для того, чтобы подготовить к эфиру следующую программу. Это радио «Крым Реалий», самое крымское в мире радио. Мы с вами не прощаемся. Крымские истории в диалогах очень скоро вернутся в эфир.